Итак, сегодня я немножко хочу поговорить насчет одной вещи, насчет которой в Библии очень конкретно много написано. Очень много примеров. И вместе с тем эта тема, эти вещи, они настолько в нашей жизни сведены до такой рутинной жизни или рутинного восприятия. Мы очень мало в своей жизни придаем значение тому, как мы слышим, как именно мы слышим то, что говорит Бог нам. Я не говорю сейчас вообще о всем множестве слов, множестве информации, которая приходит в нашу жизнь. Я сегодня хочу говорить насчет того, как мы слушаем, как мы готовы воспринять то, что нам говорит Бог. И тема называется «Как ты слышишь?». Почему-то в последнее время, когда я читаю Библию, и это, я думаю, это не только у меня, это большинство людей, которые сегодня жаждут, которые ищут Бога, когда мы читаем Библию, мы начинаем видеть, что очень много мест Священного Писания, они как будто бы открываются в другом свете. Ты видел, ты понимал, ты читал, ты знал, что там написано, и ты сидишь в очередной раз, открываешь какое-то место Писания, начинаешь читать, и ты видишь совсем другую картину. Ты видишь совсем другие вещи, которые спрятаны здесь. И почему написано, Бог сказал в книге пророка Даниила, что в последнее время умножится знание, увеличится знание. И это касается знания во всех сферах, в духовных, физических. Место, которое я хочу зачитать, записано в Марка, 4 глава, с 24 стиха и дальше. И еще сказал им Иисус, отнеситесь внимательно к тому, что слышите. Какой мерой вы мерите, то и вам отмерит. И прибавит еще. Бог вам отмерит и прибавит еще. У кого есть, тому даст Он, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимет Он. Очень, очень много раз повторяются в Библии слова, кто имеет уши, слышит, да слышит. Но здесь немножко по-другому. Иисус написано, это Он сказал, когда с Ним были ученики наедине. Это был вокруг Иисуса Христа такой близкий круг друзей, людей, которые были, всегда проводили с Ним время. И Он им сказал, вы должны наблюдать, как вы слушаете. Я почему-то раньше считал, что нужно понимать, что вы слушаете. Что входит в ваш слух, что входит в ваш разум. Но здесь почему-то Иисус сказал, наблюдайте, как вы слушаете. Отнеситесь внимательно к тому, что вы слышите. Если нам взять вообще всю эту главу, четвертую главу, мы видим, что здесь Иисус Христос говорил о слове. Там притча о сеятеле, когда сеятель вышел сеять, сеял семя, и оно иное упало при дороге, одно на там, где было много камней, иное еще попало, там написано в тернии, и определенное количество семян попало именно на хорошую почву, на хорошую землю. И мне нравятся здесь ученики, они приходят к Иисусу Христу, а хитрые, они не говорят, Иисус, мы ничего не поняли. Они говорят, Иисус, а почему ты им говоришь притчами? А Иисус говорит, вы ничего не поняли. Он знал их. Но он понимал это все. Им как бы неловко было сказать, Иисус, опять ты сегодня рассказал притчу, а мы ничего не поняли. И они задают вопрос, Иисус, почему ты им говоришь притчами? А Иисус говорит, потому что вам дано, но вы не поняли. И Он их предупреждает и говорит, наблюдайте, как вы слышите. Смотрите, это место Писания, которое сейчас я прочитал, оно обычно, его цитируют, когда нужно сделать жертву. Какой мерой вы мерите, такой и вам Бог отмерит. Очень часто говорится насчет жертвы. Очень часто говорится, когда нужно сделать какой-то сбор, там еще какое-то что-то. Я читал это место Писания, и мне Дух Святой начал показывать вещи. Я думаю, это просто пришло время для церкви сегодня видеть те моменты, которые до последнего времени просто были скрыты в Писании. И я хочу сегодня на основании этого места немножко поговорить. Смотрите, когда Иисус Христос говорил с учениками, Он сказал, вы очень ответственны, или вы должны быть очень внимательными к тому, как вы слышите. И я говорю, здесь говорится о Слове Бога. Потому что если взять немножко несколько стихов выше, там говорит, вышел сеятель сеять. И написано, семя – это есть Слово Божье. Это не говорит о том, что когда ты только читаешь Библию. Бог многими способами говорит в нашу жизнь. Бог многими способами обращается к нам в разных ситуациях. И от нас зависит, как мы слышим то, что говорит нам Бог. Есть простой духовный элементарный закон. Ты не можешь услышать больше, чем ты способен услышать. Но что интересно, уровень своего слышания в очень большой мере мы сами устанавливаем. Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Цель дьявола – закрыть наш разум от принятия истины. То, что преображает человека, то, что трансформирует человека, то, что меняет полностью жизнь человека, это Слово Бога, это истина Бога, это сам Иисус Христос. И дьявол знает, если человек открывает свои уши для Слова Бога, это Слово, оно никогда не выходит просто так. Написано, Бог сказал, я бодрствую над своим Словом, чтобы оно исполнилось, или сделало то, с какой целью я его послал. Наше восприятие на то, насколько наши уши открыты, насколько мы способны слышать, и регулирует действие Божьих обетований и Божьих благословений в нашей жизни. Почему религия, главный удар религии, на что он направлен? Уничтожить человека как личность. Не дать возможность человеку увидеть себя в свете откровения Бога, в свете Слова Бога. Не дать возможность человеку открыть себя полностью как личности для Бога. Все одинаковы, все равны. И я вам сейчас приведу одно местописание, которое подтверждает это очень точно. Сколько раз мы слышали выражение или урывок из Писания, где написано, ты должен верить или думать в меру веры. Это всегда говорилось в негативном состоянии, в негативном положении. То есть не поднимайся, не возвышайся, вот какая у тебя вера, вот так и думай. И иногда человек всегда смотрел на себя, вернее, не иногда, а почти всегда человек на себя смотрел, ну какая у меня вера? Да ну что, я буду белой вороной, ну как я, ну я буду как все. Нас учат быть как все. Нас учат быть всем одинаковыми, не превозноситься. И если я буду о себе больше думать, если я буду... Да, наверное, мне просто нужно опуститься на уровень всех остальных и быть всем, как все остальные. Эта задача была дьявола через религию сделать человека невосприимчивым к воле и планам Бога в свою жизнь. И когда Иисус Христос говорил слова «Сеятель сеет Слово Бога», то есть сегодня Дух Святой, нету разницы. Это были про... Давайте я просто такой пример, для ясности я наведу такой простой пример. Сколько раз Бог в твою жизнь говорил реально, я говорю конкретно реальные вещи, и ты стоял и говорил, ну кто я такой? И Бог пытался тебе показать что-то серьезное, что-то великое, что-то недоступное, чего ты не видел. И ты на уровне своего способности слышать, на уровне своего менталитета, ты начинаешь видеть, ну да, Бог, ну да, возможно, когда-то я возложу на кого-то руки, и вот человек получит исцеление. Ну, возможно, когда-то ты мне дашь какое-то откровение, какое-то пророчество, ну да, ну да. Если написано, что он взошед наверх и пленил дары, и пленил плен и дал дары человеку, если он одарил каждого человека, в жизнь каждого что-то вложил, каждому что-то дал, мы не имеем права на уровне нашего просто неправильного восприятия или неправильного видения себя принимать информацию от Бога. Я сейчас приведу несколько примеров. Давайте я сформулирую, я это записал. Просто как я вижу это. В этом урывке Священного Писания, которое я только что зачитал, Иисус говорит: «Я сейчас тебе скажу, кто ты и какая моя воля для тебя в жизни. Но ты очень внимательно слушай и все прими очень серьезно. Не полагайся на свой разум, на свой опыт, потому что я говорю тебе это. От того, насколько ты сейчас все серьезно услышишь и поверишь в это, и будет зависеть твой успех в жизни». И Христос говорит: какой мерой ты меряешь? Какая мера или какой способ измерения того, что Бог говорит в твою жизнь? Я об этом сегодня говорю. Как ты меряешь слова Бога в свою жизнь? Как ты меряешь откровение Бога на свою жизнь? Чем ты это измеряешь? Измеряешь ли ты своей верой в слово Бога, что если Он сказал, Он сильно это сделать? Или ты начинаешь мерить это все на уровне того, что ты уже пережил, и ты, как ты знаешь Бога? Насчет своего экспириенса, насчет своих переживаний в жизни. От этого зависит именно проявление славы и действие того слова, которое Бог говорит в нашу жизнь. Продолжая мысль, Иисус учит, что мера твоего восприятия сейчас указывает на уровень последствия этого слова в твоей жизни. Смотрите, давайте вспомним, Иисус Христос рассказал притчу за 10 талантов. И Он сказал: возьмите тот, у кого один, и дайте тому, у которого 10. И написано, когда Он говорил о мина, другая подобная притча, ему ученики сказали: Бог, так он уже 10 имеет. И там Иисус Христос говорит: истинно говорю вам, у кого есть, тому приложится, и у кого нет, заберется даже то, что он имеет. Это точно те же слова, которые записаны здесь, которые я прочитал только в другом месте. Смотрите, здесь духовный закон, который работает всегда. Если Бог говорит твою жизнь, и ты реально хватаешься за это слово, ты его до конца можешь не понимать. Ты до конца можешь даже не осознать, что сейчас Бог говорит, а ты говоришь: Бог, да. И я сейчас буду читать места из Писания, которые подтверждают то, что я говорю. Реально, были моменты в жизнях людей, когда люди, это нужно было просто быть немножко для того, чтобы полностью реально воспринять то, что говорил Бог. Но они это делали. Они это делали. И смотрите, реакция двух людей, и одни имели Божье благословение, обетование, и все полностью исполнилось, то, что Бог сказал в их жизни, а другие остались ни с чем, глазами видели, ничего не получили. Написано, когда это записано, вторая книга Царств, 7 главы и 17 стиха. Я буду читать, но немножечко я расскажу предысторию. Написано, когда Давид уже укрепился в своем царстве, когда ему построили дом из кедра и слоновой кости. Написано, Давид зашел в дом, и он почувствовал. Мне нравится сердце Давида. Написано, когда он перешел в свой новый дом, он сказал: стоп, стоп, Бог, ковчег завета находится в шатре. Я не могу это больше терпеть. Я не могу равнодушно смотреть вот на это. Я хочу построить дом имени Твоему. Я человек, живу из дома из кедра и в доме из кедра и слоновой кости, а твой ковчег, место твоего пребывания на земле сегодня находится просто в палатке. Я хочу построить дом. И написано, он дал это обещание Богу, он положил в своем сердце начать строить дом для Бога. И написано, в ту ночь Бог говорит до пророка Нафана и открывает ему всю эту ситуацию насчет постройки храма имени Господа. И написано, утром Нафан приходит к Давиду и говорит такие слова. Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. То есть там он конкретно сказал: ты не построишь дом имени моему, потому что ты человек войны. Ты человек воин. Ты пролил очень много крови. Твоя жизнь, она отличается от того человека, который будет строить дом моему имени. Говорит, это сделает твой сын. Это я дам ему мир. То есть через Давида было завоевано все царства, были подчинены все народы, которые тогда поднимались против Израиля. И написано, в дни царя Соломона Бог дал мир. И Бог сказал: я дам мир в дни царства твоего сына Соломона, и он построит храм моему имени. Но то, что лежит у тебя на сердце, заготовить все, это делай. И написано, что фактически Давид заготовил весь материал для постройки храма. И написано, когда уже Нафан принес ему вот эту ответ от Бога, вот эту информацию, написано, Нафан предсказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Царь Давид пошел, сел пред Господом и произнес, Господь Бог мой, кто я такой и что такое род мой, что ты меня так возвеличил? Но ты решил дать еще больше, Господь Бог мой, ты распорядился даже о будущем дома раба твоего. Вот так ты руководишь человеком, Господь Бог мой. Что еще Давид может сказать тебе? Ты знаешь раба твоего, Господь Бог мой, по слову своему и по воле своей ты устроил такое величие и открыл ему его рабу своему. Ты велик, Господь Бог мой, нет подобного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Ни о чем подобном мы даже и не слышали. И если вообще, возьмите дома, прочитайте. Это записано 7 глава, 2 царств. Это очень длинно, я не читал всю эту молитву. Он начинает превозносить Бога и говорит, я даже не мог подумать о том, что это ты сделаешь. Я вообще даже в мыслях не имел просить тебя насчет своего, ну, насчет своей семьи, насчет своего рода, насчет того, чтобы мой престол стоял вовеки. Я этого даже не имел в виду, я просто хотел построить дом имени твоему, но ты, говорит, настолько благоволил ко мне, ты просто положил в своем сердце поднять твоего раба Давида, так что даже, ну как бы я не могу это вместить в свой разум, но я благословляю тебя, я превозношу тебя за это. Очень, очень интересные слова, очень интересная молитва. То есть, смотрите, когда пришел Нафан и сказал Давиду слово от Бога, Давид, он не ждал этого. У него была цель, он ложится спать с мыслью построить дом Богу. С утра приходит Нафан и говорит ему, показывает совсем другую картину от Бога, рассказывает и говорит намного больше, что ждал Давид. Смотрите, это говорится о том, Бог сказал, тот, кто имеет, Бог ему добавит. Это один из примеров. Второй пример из Библии, Новый Завет. Когда пришел ангел к Марии, Благовещение. Мы это читаем с детства, кто верующий с детства, мы знаем эту историю, и у нас она очень часто пролетает просто так. Но в то время, во-первых, написано, она была благочестивой. Что это говорит? У нее была честь. У нее была честь, и для нее быть беременной вне брака, это был позор. Это не была девушка, которой было безразлично, девчонка какого-то легкого поведения, нет. Это написано было благочестивая девушка. И к ней пришел ангел и говорит, ты забеременеешь и родишь сына. И что она говорит? Шок, она в шоке. То есть она этого не ждала. Она не собиралась быть мамой Мессии. Она это, ну, если говорят так, каждая девушка в какой-то мере там мечтала, чтобы от нее родился Мессия. Но опять-таки мы не знаем, о чем думала Мария. Но мы знаем одно, это была благочестивая девчонка, которая жила в Израиле и которая, кстати, собиралась выйти замуж. Представьте эту картину. У нее есть парень, с которым она встречается. Если религия рисует Иосифа стариком, он не был старик. Не будучи Богом, я просто как папа своего сына никогда не отдал бы руки старика. Этот был здоровый, нормальный, сильный мужик, который мог заботиться об Иисусе Христе, о сыне Бога на земле. Это нормальный, серьезный мужик был. У нее были отношения с этим молодым человеком. Они собирались жениться. И вдруг она должна сказать ему историю. Не, это серьезно. Мне нравится реакция Марии в этом состоянии. Написано, когда ушел ангел, что она делает? Что делала Мария, когда ушел ангел? Молилась, пела. Ну так написано или нет? Она воспевала Бога. Прочитайте ее слова. Она прямо сказала, меня будут величать народы. Меня будут превозносить все народы. Имя мое станет известно по всей земле. Если у Давида, пример с храмом, один вопрос, так это нужно было пройти через позор. Это нужно было пройти через какие-то уничижение, это нужно было пройти через какие-то серьезные моменты в своей жизни, но она настолько была открыта для Слова Бога, она настолько была захвачена вот этим Словом, ей было все равно, что произойдет в духовном, в физическом мире. Она мерила мерою, нагнетенную, утрясенную. И она сказала, впоследствии того, что я принимаю это Слово от Бога, меня будут величать все народы. Я стану известна во все племена, во всех племенах, по всей земле, имя мое будет известно. Правда? Правда? Кто не знает Марию сегодня? Если не Дева Мария, так Санта Мария, нету разницы, но ее везде знают. Ну да, так есть. Африка, Австралия, все континенты знают, кто такая Мария. Есть примеры в Библии, когда реально так же само Бог говорил или говорил ангел человеку, и человек не способен был услышать, что говорит Бог. Он слышал не своим сердцем, он не открывал уши своего сердца, он просто слышал, как обыкновенные слова. Когда горел куст, Моисей увидел это, подошел к кусту. Когда ему начал говорить ангел от имени Бога, что Бог его посылает вывести израильский народ из рабства. Что он сказал? Ну не могу я. Мария прямо сказала, величая душа моя Господа. А Моисей начинает говорить, не могу я. Вот у меня есть причина. У меня есть причина, я говорить не могу. Моя точка зрения, я не утверждаю это 100%, но моя точка зрения, если доследить это местописание, там можно понять, что Бог хотел его исцелить. Потому что написано, Бог рассердился и сказал ему, кто дал уста человеку. Кто человека делает зрячим или слепым. Ты мне не доверяешь. И вследствие этого, вместо исцеленной речи, вместо исцеленного языка, Аарон будет твоим языком. Он будет твоим переводчиком. Ты будешь говорить Аарон, а Аарон будет переводить фараону. Он будет говорить к фараону. Видите, муж Божий, который избран Богом, которому реально ангел сказал, иди и сделай. Просто в то время Моисей, он не открыл настолько широко свое сердце, чтобы услышать полностью все послание от этого ангела, который принес это послание от Бога. И он в какой-то мере он не смог войти полностью всецело в ту мысль или в то желание Бога, которое Бог определил для него. То есть Бог говорил ему вот настолько, он способен был услышать вот настолько. Вот это настолько вошло в него, и это работало в его жизни. От нас, людей, зависит очень много. Еще одно место из Писания. Это 4 книга Царств, опять-таки 7 глава. В Самарии большая проблема. В Самарии голод. Город окружен войсками. Написано, эта история началась с того, что одна женщина подошла к царю Израиля и говорит, вот, я со своей подругой договорились вначале сварить и съесть ее сына, а потом моего сына. Говорит, когда моего, вернее моего, а потом ее. Когда моего сына сварили и съели, она своего спрятала. И она пришла к царю и говорит, рассуди нас. Написано, что в это время царь был на городской стене, и он разодрал на себе одежду. И его реакция, он говорит, сегодня к вечеру должен быть убит Елисей. Кто виноват? Ну, естественно, пророк Бога. Кто виноват? Человек Божий виноват. И написано, он послал своего оруженосца отрубить голову Елисею. Я не собираюсь сейчас говорить, этот царь руководствовался, вообще, как он видел эту ситуацию. Ему казалось, если он сейчас уничтожит Елисея, тогда все станет на свои места, и все, и голода не станет. Абсурд. Но не знаю. Голодные люди, они способны на вещи, на которые мы сытые не можем понять и сообразить. С 1 стиха, 7 глава, 4 царство. Написано. За этим слугой сам царь пошел в дом Елисея, ну не знаю, скорее всего может убедиться в том, что Елисей мертв, или я не знаю. Написано, он послал отрубить ему голову, и потом сам пошел за ним в дом Елисея. Написано, Елисей сидел с другими пророками, с учениками пророков в своем доме, и Бог ему наперед открыл всю эту картину. И дальше, когда уже царь вошел в его дом, он говорит такие слова. «Слушайте слово Господа», – возвестил Елисей. «Так говорит Господь, завтра же у ворот Самарии будут продавать меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменевой муки за шекель». Телохранитель, который сопровождал царя и вел его под руку, сказал человеку Божьему, «Пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться». И ответил Елисей, «Ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь». И дальше там есть история, как случилось все, как разбежались враги, там, естественно, было чудо от Бога. И написано, прокаженные просто сказали, «Не будем кушать, умрем, пойдем». В стан врага, может, дадут покушать. Убьют, тоже умрем. То есть, хотя бы там есть какая-то надежда, дадут кусок хлеба. И написано, когда они вошли в стан врага, они увидели, никого нет, просто одежда, все побросали. То есть, видно, они в спехе убегали. В спешке. И они дали знать стражам на стенах, что никого нет. И там написано, они снарядили взяли несколько лошаков, лошадей, которые остались в царской конюшне. То есть, там действительно, если царская конюшня даже была... Ну, кони пошли, наверное, в еду или что, я не знаю, там написано, осталось несколько лошаков. И написано, на них посадили разведчиков, и они поехали действительно убедиться в том, что это не пастка. Как будто бы они ушли из стана, а потом, когда Израиль откроет ворота города и выйдет грабить стан, они просто нападут на Израиль и так завладеют городом. И написано, они увидели, что полностью до реки вся одежда, вещи разбросаны, они поняли, что они убежали. И тогда написано, весь народ вышел грабить их стан. 16 стих. «Тогда вышел народ из города и стал грабить арамейский стан. И вот уже продают меру пшеничной муки за шекель и две меры ячменной муки за шекель. Исполнилось слово Господа. А стоять на страже у ворот Самарии царь поручил тому самому телохранителю, который сопровождал его и вел под руку. И толпа затоптала его насмерть у ворот, как и предсказал человек Божий, когда царь приходил к нему». Все сбылось, что говорил царю человек Божий. Он сказал, завтра уже у ворот Самарии две меры ячменя будут продавать за шекель и меру пшеничной муки за шекель. А телохранитель ответил тогда человеку Божьему, пусть даже Господь откроет створы небесные, не может это пророчество сбыться. И Елисей сказал, ты увидишь это своими глазами, да не отведаешь. Так и случилось, толпа затоптала его у ворот насмерть. Стоял бы возле царя с закрытым ротом. На второй день победа бы хорошо. Ну, так есть. Написано за то, что ты так сказал. Увидишь, а есть не будешь. Если брать от начала всю главу, четвертую главу Марка, с которой я читал эти места, там реально говорится о том, что на нас лежит ответственность. Дьявол в нашей жизни пытается сделать все для того, чтобы Слово Бога, которое высвобождается в нашу жизнь, оно по минимуму вошло в наше сердце. Сделать все возможное для того, чтобы это Слово, оно не всецело, не полноценно вошло в нашу жизнь. И потом человек задает вопрос, Бог, ну почему? Почему так? Вот мне было пророчество. Да, было пророчество, но как ты принял это пророчество? Как ты поверил в это слово? На какую почву твоего сердца пало это слово? Давид, когда Нафан пришел к нему и сказал, Соломон построит дом имени моему, он мне сказал, ну да, Соломон он, я ему оставлю казну, у него будет наследие, ну, он же должен тоже поработать в своей жизни. Вот пускай сделает заготовку. Написано, он дальше продолжал делать то, что было у него на сердце. Он вложился в это полностью. Да, он знал, что не он построит дом, он не увидит уже дома, но новый дом, который будет, этот храм, который будет построен, его глаза это не увидят. Но он сделал все возможное для того, чтобы упростить и сделать легче постройку дома Бога. То есть его сердце было открыто, его сердце было полностью предано этой идее, этой мечте. Он работал дальше над этим, несмотря на то, что даже другой человек входил в это обетование. Со своей стороны он сделал все. Насколько часто в жизни человека, когда человек слышит слово от Бога, пророчество, откровение, сновидение, нету разницы. Бог говорит миллионами способов. Нету разницы, как это слово пришло в жизнь человека. Реакция человека. Восприятие человека. Ну, посмотрим. Посмотрим. И первая атака дьявола, это настолько велика, ты не достоин этого. Ты не можешь этого. У тебя не получится. Очень часто пытается человек, почему Библия говорит, что он строит твердыни в нашем разуме? Почему он строит крепости в нашем разуме? Всегда. Помните, когда завоевал Израиль землю? Иевусей. Город Давида потом назывался Сион. Это был городок. Мы когда были в Израиле, это небольшой. Это, он сейчас как бы слился уже с Иерусалимом. И фактически его отличает, ну как бы шоссе проходит между городом и между Сионом. Но он считается уже как Иерусалим. Но в то время это была отдельная крепость, в которой жили Иевусеи. Представьте себе, вокруг Израиля царствует, успешное царствие Давида. Не было ни одного врага, который поднимался против Давида и устоял. Ни одно царство не устояло против Давида. Как бы они ни меняли тактику, как бы они ни применяли какую-то военную хитрость, Бог был всегда с Давидом, и Давид всегда побеждал. И вот одна крепость стоит, и они издеваются. Говорит, у нас настолько все схвачено, у нас настолько все сильно, что хромые и слепые прогонят Давида. Они говорили это, они просто не знали, какой мерой меряет Давид эти слова. Он оценил или воспринял вот эти слова немножко по-другому, и он сказал, как, если я не ошибаюсь, дочь отдам, да? Замуж за того, кто первый возьмет или войдет в эту крепость. Когда есть твердыня, здесь проблема. Почему написано, что мы должны разрушать твердыни в нашем разуме и пленять наше помышление в послушании Иисусу Христу? Всякая мысль, которая приходит извне, с ней намного легче сражаться, с ней, этой мысли намного легче противостоять, чем мысли, которая работает изнутри твоего сознания, изнутри твоего разума. Почему? Ты воспринимаешь это как свое. И до конца определить, где твердыни, какие твердыни в нашем разуме, мы никогда даже не сможем сами. Потому что это настолько сливается с нашей сущностью, что мы иногда... недавно Андрей говорил насчет пророчества, насчет школы, и он сказал такую мысль. Иногда мы сами выходим против слова Бога. Бог говорит в нашу жизнь, дает какое-то откровение насчет человека, и мы начинаем каяться: Бог, да как я мог такое подумать? Как вообще это могло прийти в мою голову? Тогда, когда это было слово от Бога. Вот эти твердыни, которые очень быстро пытаются сражаться, и очень, иногда очень успешно, с тем словом, с тем откровением, которое Бог дает в нашу жизнь. И потому наша задача, я не знаю, скажем, для меня это постоянная молитва сейчас. Бог, я разрушаю все твердыни. Именем Твоим, в моем разуме, в моем сознании и подсознании. Почему? В Моисея была твердыня. Он с этой твердыней уже родился. Он, когда научился говорить, он говорил. Он не выговаривал слова, он не мог нормально говорить. Это настолько жесткая, сильная твердыня была в его разуме, что когда ему сам Бог, который дает жизнь человеку, сказал: ты пойдешь и скажешь фараону, он Богу говорит: а я не могу говорить. У меня уста косноязычные, я не могу выговаривать слово. Куда ты меня посылаешь? То есть именно вот эти твердыни, они когда укрепляются в нашем разуме, они сильны бросать вызов самому Богу. Бросать вызов самому Слову Бога в нашей жизни. И потому очень много обетований в жизни человека проходит или не исполняется, или исполняется частично. На нас лежит ответственность за то, насколько мы, какой мерой, каким измерением мы принимаем то, что говорит нам Бог. И на основании этого места Писания я вижу, что если я мерою полную, если я полностью доверяю Слову Бога, написано, Бог дает и еще прилагает к тому больше. Если Бог говорил насчет храма Давиду, тогда, когда Давид полностью отдал свое сердце послужить этому, полностью построить храм Богу, Бог говорит: и плюс к этому я ей дам больше. Я установлю твой престол. Но опять-таки, это свидетельство людей. Я не видел. Я только могу сказать то, что я слышал. Люди, которые были на небе, им позволил Бог быть на небе и встречались с Давидом, они видят его как царя. И кто-то даже писал книги, говорит: я когда увидел, я удивился, что на небе два царя. царь Иисус и маленький царь, это Давид. Это его было призвание, то есть это его было, было то, на что он был помазан Богом, и действительно, этот титул сохранился за ним полностью. И даже когда был Иисус Христос на земле, его называли сыном царя Давида. Это благословение, и потому написано, если мы открываем свое сердце, если мы наблюдаем, как мы слышим, это не говорится о том, насколько ты, ну как сказать, физически слышание просто не дослышал, нет. Это говорится о том, насколько наблюдай, как ты слушаешь, наблюдайте, как вы слышите. То есть наша задача, когда обращается к нам Бог, открыть свое сердце. Сколько в наших жизнях было пророчеств, о которых мы сегодня не помним даже? Я правду говорю? Бог говорил в нашу жизнь обетование, Бог говорил на будущее в нашу жизнь, а сегодня мы даже не можем вспомнить все. Вот это пример того, как мы меряем, как мы слышим, какой мерой мы воспринимаем Слово Бога. На нас лежит ответственность. Захотим мы этому дать движение своей жизни? Или мы, как Моисей, скажем, Бог, да у меня уста не такие. У меня язык не такой. Бог, у меня есть причина. Ну не может, даже если окна неба откроются, не может быть, что сегодня голод, а завтра будет изобилие. Любой муки, любого хлеба. И смотрите, мне, я вспоминаю сейчас проповедь Светы. Света когда проповедовала насчет того, что мы хотим ускорять движение Царства Бога на земле. Мы хотим, чтобы это было быстрее. Бог, если не сегодня, так завтра точно, а послезавтра это точно. Вот то, что ты мне сказал. И смотрите, почему. Я сейчас зачитаю это место. Это место, та же самая глава Марка. Я остановился просто чуть-чуть раньше. Несколько стихами дальше. Он, Иисус Христос сказал, с чем я могу сравнить Царство Бога еще? И Он сказал, с человеком, который посеял семя, положил его в землю, спит он, работает он где-то, чем-то занимается, нету разницы, какое, чем занят этот человек, какое его поведение. А написано, это семя начинает прорастать, потом зеленеет, потом появляется колос, наливается колос, набирается колос, и потом только начинается жатва. Почему-то здесь Иисус Христос, когда сказал о сеянии, когда Он сказал о том, что мы должны быть внимательны к тому, как мы слушаем Слово Бога, как мы относимся к тому, что Бог говорит в нашу жизнь, и здесь же Он переключается на другую притчу или на другой пример и говорит, но это все произойдет естественным путем. Почему сегодня очень много замешательства в христианстве? Почему сегодня люди падают, люди сдаются? Я 3 года жду обетования. Я 3 года уже молюсь, 4 года. Я уже 5 лет молюсь, мне Бог дал слово. И я сейчас сомневаюсь, а вообще Бог ли говорил в мою жизнь? А было ли это слово от Бога? Но мне хорошо, если я отвечаю на такое письмо. У меня было обетование, принятое 8 лет. И оно еще не исполнилось, только чуть-чуть. То есть я могу написать, что 3 года это ничего. И я верю, и Бог уже, когда мы находились в центре, за это время Бог всегда подтверждал. Я знаю, куда мы идем, я знаю, что Бог говорил в мою жизнь, и я это полностью, я верю в это 100%. Но это приходит естественным путем. И опять-таки, даже если человек полной мерой, то есть полностью, вот он... У него рулетка есть на 25 фит. Вот он ее растянул и на всю эту рулетку принял откровение от Бога, слово от Бога. Это слово начинает расти в нем. И человек стоит на нем, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Я заметил одну вещь. Если ты посадил на огороде огурцы, помидоры, нету разницы, картошку. Вначале ты ничего не видишь. Но потом, когда появляется росток, и ты приходишь через полчаса туда и смотришь, ты ничего не видишь. Но если ты неделю туда не заходил, ты реально начинаешь видеть прогресс. Ты реально начинаешь видеть. Почему? Потому что естественно. И здесь Иисус Христос четко сказал, говорит, человек занимается другими делами. Человек занимается другими делами, а оно посеянное, это семя, оно имеет в себе силу, оно имеет власть, оно имеет в себе способность расти. Наша задача посмотреть, чтобы там был нормально корм для этого растения и вода. Благо. То есть, опять-таки, если Бог дает словом нашу жизнь, мы должны заботиться о том, чтобы создать условия для этого роста. И почему перед этим, опять-таки, Иисус Христос сказал за разные категории почвы, за разные категории земли. То есть, на нас лежит ответственность, насколько мы способствуем росту этого слова. Но ты не можешь его взрастить быстрее, чем оно растет. Не могу я этого сделать. Нам нужно просто смириться. И сказать: Бог, как Мария, благословляет моя душа имя Твое, я славлю Тебя. Мне нравится, когда меня будут превозносить все народы. Такой процесс. Хорошо, где наши музыканты? Нет, не все. Я хочу сказать в конце своей проповеди, несмотря на то, что мы живем в благодати, несмотря на то, что много вещей Бог дарит просто как подарок в нашу жизнь, и оно работает, есть вещи, над которыми мы должны реально работать, реально трудиться. И я верю в то, что Бог сегодня именно открывает наши глаза на то, что даже все пророчества, которые записаны в нас, все пророчества, которые в нас когда-то были, мы должны сейчас это поднимать и работать над этим, провозглашать его полностью. Почему Христос сказал: если ты ценишь, почему Он сказал: отдайте 10 в тот талант, в которого забрали один талант в человека, который ничего не делал, отдайте тому, который 10 имеет. Потому что этот человек настолько широко открыт, он настолько полностью способен принять это и работать над этим, что для него один талант, он не будет в нагрузку. То есть это будет для него еще благословение. Почему? Потому что он настолько широко открыт, настолько серьезно воспринимает эти вещи. Один и тот же хозяин давал таланты. У него же отношение к своим слугам было одинаковое. Но один, написано, один открылся и принес плоды, он принес другие, там 5-10 талантов. А другой сказал: я знал, что ты человек жестокий. Ты жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. То есть, если у человека есть твердыня, если у человека есть барьер вот здесь, слову Бога произрасти в жизни человека будет очень трудно. И потому наша сегодня молитва должна быть: Бог, разрушь все твердыни в моем разуме. Просто просите, нам нужно это просить, нужно нуждаться в этом. Потому что я говорю, есть твердыни, которые от рождения переходят в нас. Есть твердыни, которые в процессе жизни, через какие-то тяжелые обстоятельства, через какие-то удары судьбы в нашей жизни, у нас строятся вот эти твердыни, с которых потом начинаются атаки на Царство Бога. В нашем разуме, когда мы хотим воспринять Слово Бога, когда Бог говорит, когда мы открываемся для того, чтобы услышать Слово Бога, принять его, начинается так: и ты не способен, да это не для тебя, ты посмотри, кто ты, да ты до этого вообще ничего не имел, у тебя ничего не получалось, да посмотри, вот те, которые сейчас что-то делали, куда-то движутся, они отбыли, их давно уже, они имеют какие-то способности. Нет! Это неправда. У каждого свое время. У каждого свое время, и каждому Бог дал свои определенные вещи. Наша задача просто сказать: Бог, да будет воля Твоя. Мы часто молимся: Бог, да придет Твое Царствие, да будет воля Твоя. И когда касается нашей жизни, насколько мы готовы полностью сказать: да будет воля Твоя. Почему-то сразу поднимается: для соседа больше твоей воли, для соседа больше твоих благословений, у него лучше получится. А кто я такой? Нет, ты не имеешь права мыслить так. Бог сказал прямо здесь, в этой притче, Иисус Христос сказал: мерой, серьезной мерой, глубокой, утрясен. Бери, сколько ты можешь с этого взять, вот то слово, которое, та информация, которая идет в тебя от Бога, хватай ее, держи ее, никому ее не отдавай. Хорошо, это то, что у меня было сегодня на сердце поделиться. Thank you. я заметил в последнее время, может, это частически из-за того, что я несу определенное служение в интернете, я сейчас эти слова направляю к людям, которые слушают нас. Почему-то люди, которые в центре, я верю, у нас более стабильный, сформированный уже характер, духовный характер. И, возможно, сегодня это слово не касалось каждого. Но потому что сегодня происходит в глобальной церкви, с людьми, которые движутся вместе с нами, очень часто приходят письма, очень часто люди как бы в таком разочаровании, ну а где же Бог? А где же Бог? А вообще, ну вот как вы смотрите на меня? Ну я откуда знаю, как смотреть на тебя? Как вы смотрите на меня? Ну а вообще то пророчество, которое Бог мне сказал, оно реально может исполниться в моей жизни? Да если бы не могло исполниться это пророчество в твоей жизни, ты бы никогда не получил его. Бог бы никогда тебе не сказал сделать то, что ты не можешь делать. Бог никогда не потребует от тебя сделать то, что ты не можешь делать. Он есть справедливый, и написано, он даже во время всяких нагрузок, разных искушений, не даст никогда человеку сверхсилы, тем более, когда он дает какой-то дар, когда он дает какое-то обещание. Это всегда будет приносить человеку удовлетворение. Просто одна проблема, это наши твердыни. Одна проблема, это то, что иногда мы на себя очень смотрим через узкую щель, и мы не можем увидеть так, как видит Бог. И потому мы должны просто просите Дух Святой открыть реально вашу возможность в Иисусе Христе. Если апостол Павел сказал, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, все могу, это говорит о том, что нет для верующего человека невозможного. Тем более, если Бог это говорит в твою жизнь, если Бог говорит это в твою судьбу, это точно для тебя, просто стойте в вере. 3 года, 5 лет, 6 лет, нету разницы. Дайте возможность, естественно, Слову Бога расти в вашей жизни. Не паникуйте. Не позвольте дьяволу посеять страх в ваши сердца. Написано, смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вас поднимет в свое время. Придет время твоего поднятия. Не смотри, что вокруг люди поднимаются. Не смотри, что вокруг людей, которые находятся рядышком с тобой, есть какой-то успех. Дай время Слову Бога в твоей жизни вырасти и принести плод. Это самое главное. Давайте мы поднимемся. Отец, мы сейчас просим. Пускай придет Дух Откровения, Дух Знания, Дух Понимания, Бог то, что Ты есть наш Бог. Иисус Христос, Ты есть Царь. И это должно прийти не просто на уровне нашего восприятия. Мы должны это принять глубоко в нашем духе. И то слово, которое Ты сказал, оно верно и истинно. То слово, которое Ты провозгласил в нашей жизни, это да и аминь. И оно исполнится. Оно исполнится. Ты силен это сделать, потому что написано, что ты бодствуешь над своим словом. Я прошу сейчас, Бог, за тех людей, у которых опускаются руки, потому что сейчас идет война. Сейчас, как никогда, дьявол поднимается для того, чтобы остановить людей, потому что он чувствует, приходит время, когда его царство будет сдвинуто, когда его власть пошатается, потому что поднимается церковь, поднимается невеста Иисуса Христа, поднимается та, которая будет грозна, как полки со знаменами. Та, которая будет нести силу и власть. И Бог, в это время очень много людей идут под удар. Сегодня очень много людей попадают под эти атаки, когда они не знают, они не могут сориентироваться. Я прошу сейчас, Дух Святой, укрепи ихнюю веру. Просто созидай их. Пускай придет твоя свобода. Пускай будут разрушены в ихнем разуме твердыни дьявола, обман дьявола, ложь дьявола, в каком бы виде она ни состояла, как бы она ни выглядела, мы сейчас выступаем против этого с властью в имени Иисуса Христа. И мы говорим, свобода в каждую жизнь, свобода в каждое мышление. Мы говорим сегодня, свобода в каждый разум. Бог, я прошу, меняй просто картины, меняй понимание, восприятие людей, для того, чтобы просто слово, которое было высвобождено твоим духом, которое вышло из твоих уст в жизнь людей, оно полностью захватило жизни людей, что полностью люди погрузились в это слово, в это обетование. Мы просим тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Присядьте.